Всем огромный привет! Ура! Сегодня знаменательнейший день. Сегодня мы закругляем 4-месячную работу, которую мы с вами проделывали по теме транспоколенческих травм, как эти травмы сказываются на текущем нашем эмоциональном, психологическом состоянии, физических искажениях и патологиях, как это сказывается на всем том же самом, но у наших детей, как это все связано с нашими ранними травмами или травмами, полученными нашими предками, и главным образом, как гомеопатические препараты и какие гомеопатические препараты в каких случаях могут быть сильно в помощь. 4 месяца, я посчитала, мы начали это все 10 марта, если я не ошибаюсь, когда я находилась во Вьетнаме. Меня тогда очень сильно как-то прям развернуло в эту сторону. У меня были совершенно другие планы на эфиры во время отпуска, когда мы улетели туда с семьей. Но прям сильно меня взяли за загривок и сказали: нет, ты будешь сейчас рассказывать вот эту тему, и пока ты ее не рассказываешь, ты отсюда не встанешь. Собственно, вот как я села тогда 10 марта за эту тему, вот сегодня я ее благополучно заканчиваю. Прошло 4 месяца, ребята, мы огромные молодцы, потому что вы, как стойкие оловянные солдатики, через все эти эфиры со мной прошагали. Эфиры непростые, особенно первые несколько эфиров, которые были более теоретические, где я в целом описывала, как вообще это влияет на все, вот эта вот история травм поколений, как гомеопатия к этому подходит. Там очень много начало вскрываться из глубинной памяти, такой интуитивной памяти у слушателей. Вы молодцы, вы выстояли, не испугались. Ну и, соответственно, когда мы перешли уже ко второй части этого цикла, где я начала рассказывать про конкретные препараты, там тоже, в общем, достаточно все непросто, потому что транспоколенческие травмы, в первую очередь, это про все то, что касается спектра аутизма. А мы вначале уже выяснили, что спектр аутизма – это не только про сам аутизм, это про гораздо более широкий перечень состояний. Туда входят и шизофрении, и параноидальные состояния, и биполярные расстройства, и всевозможные пищевые расстройства, и зависимости, там, будь то наркотические, алкогольные, зависимости там, от той же еды или от каких-то конкретных действий, состояний, обстоятельств. В общем, как вы видите, аутичный спектр, он гораздо шире в понимании гомеопатии, чем то, что, например, может быть по биохимии, там врачи привыкли называть таким термином. В общем, сегодня у нас задача закруглить этот цикл, это будет 10-й эфир, и мы получаем 10 пирожков готовых, которые мы со следующей недели выпустим отдельным блоком в моей онлайн-библиотеке. То есть это уходит в плавание за рамки канала по гомеопатии. Почему? Потому что я считаю, что тема травм поколения, она актуальна абсолютно для всех. Совершенно не принципиально изучал человек гомеопатию, знаком ли с ней вообще. Послушать этот материал я рекомендую и буду рекомендовать, в том числе завтра в своем открытом эфире, абсолютно всем, потому что хоть многое, может быть, будет и непонятно для тех, кто с гомеопатией не сталкивался, я считаю, что на уровне интуитивного тонкого знания все ложится туда, куда должно лечь, и потом в сферу уже сознания, может быть, чуть попозже, как бы просачивается, но главным образом, что на тонком это откладывается и запускает определенные процессы. Сейчас мы готовим лендинг для вот этого цикла, который выйдет в онлайн-библиотеку как бы особняком. Мы так вот с вами делали уже, когда я с Олей Шуслеровым читала, и потом мы это выпустили тоже отдельным продуктом. Сейчас я попросила нашего дизайнера сделать нам хороший лендинг для этого, чтобы он был такой очень говорящий. Мы туда включим очень много из ваших отзывов с канала по гомеопатии, отзывов про эфиры. И я сидела вчера уже в ночи, искала картинки ему. И на самом деле, конечно, еще больше просто вот на основе этих картинок, визуалов, думала о том, насколько это относится абсолютно, без исключения, к каждому живущему человеку. Потому что вот мы все в той или иной степени стоим такой вереницей, и в руках у каждого коробочка или чемоданчик, или мешочек. И вот на каждом, у каждого там на коробочке что-то свое написано. У кого-то на коробочке написано дедушка, у кого-то там бабушка и все женщины по ее линии. У третьего огромный мешок за спиной под названием там, я не знаю, мама. И вот мы все стоим это и как бы, и в общем передвигаемся по своей траектории с вот этими ношами, которые на самом деле, конечно, мы здесь сейчас в это время призваны оставить уже в покое и перестать это передавать дальше нашим детям. И если дети уже есть, и мы сталкиваемся с этой информацией после того, как дети уже получили это наследство, мы также и для них можем это все распутать, чтобы они не передали, во-первых, чтобы они перестали под этим жить, под этим зонтом сами, и взрослели уже совершенно иначе, и не передавали это дальше своим детям. Потому что действительно вот хороший слоган для этого цикла эфиров, я считаю, на английском был бы «It stops here». Это прекращается здесь. То есть все вот эти вот карусели, каскады, водопады, хаотичные смерчи, в которых мы болтаемся из воплощения в воплощение. Понятно, что у нас еще есть свой собственный багаж от каждого раза, что мы приходим в эту мерность. Но родовые качели и родовые багажи, они очень-очень тянущие, очень мощные. И it needs to stop here. Мы то поколение, мы тот уровень сознания уже сейчас, который можем в каком-то определенном проценте запустить эту историю про то, что, ребята, мы пришли сюда для того, чтобы стать теми в своих родовых системах, кто закончит вот эти вот паттерны, кто закончит эти программы, кто закончит эти установки, кто очистит поле от вот этих вот обид, боли, травм, поломок и страданий. Потому что дальше мы должны жить совершенно иначе. Дети наши должны жить совершенно иначе. И вот поэтому, в частности, я и читаю эти лекции. Я так понимаю, что меня туда ткнули носом именно поэтому, что тебе нужно начать давать это вот как бы в массы и настаивать на этом, и ходить, и всем это, так сказать, предлагать, что для меня является определенным преодолением себя тоже, потому что я обычно просто делаю и иду дальше, делаю и иду дальше. Здесь мне прям меня дергают, и говорят, нет, ты будешь ходить, и ты будешь рассказывать всем, что им нужно это послушать. Поэтому посмотрим, чем это в итоге закончится. Но я рада, что мы сегодня ставим большую такую красивую, пусть не точку, естественно, точку с запятой, когда-нибудь мы с новым как бы, контекстом вернемся к этой теме, и в целом практически в любом препарате, который мы рассматриваем, есть либо миазматическая составляющая, либо вот составляющая транспоколенческих вещей эмоциональных, о которых мы говорим. Но цикл, да, сегодня будет закруглен. Так, сейчас я открою свои notes. Значит, во-первых, мы сейчас начнем, да, для тех, кто только присоединился, делаю стандартные свои дисклеймеры о том, что сейчас у нас уже который эфир, мы рассматриваем конкретные гомеопатические препараты, у нас сегодня осталось их 6. Вот эти препараты и все предыдущие – это те, которые в контексте помощи вот в состояниях, вызванных транспоколенческими травмами, засветились в хорошем смысле вот лучше всего. Что это означает? Это означает, что мы слушаем, мы что-то себе помечаем, отмечаем, но мы не прописываем никому, ни себе, ни кому-то еще какие-то конкретные препараты просто на основании того, что мы услышали какой-то один или два симптома в эфире. Что-то отозвалось, выписали себе этот препарат, идите и делайте репертуаризацию, полноценный анализ всей картины человека. Мы не назначаем гомеопатический препарат по одному-двум симптомам, хотя они могут быть очень говорящие, и есть случаи, много, там, это частая практика, когда вот какие-то ключевые вещи, хоп, сошлись, препарат махнул рукой, и ты вроде уже понимаешь, что это он, но обязательно делаем репертуаризацию, подтверждаем через нее, что да, действительно, это он, выбираем правильную потенцию и вперед. Значит, я в определенный момент, когда мы с вами шли по алфавиту, как-то умудрилась пропустить чудесный, замечательный препарат под названием калибраматум на букву К. Поэтому сейчас я начну именно с него, и дальше мы уже вернемся к тому, что у нас идет после... Что у нас там было? После морфия. По-моему, мы на морфии закончили в прошлый раз. Соответственно, вот после этих букв мы пойдем дальше сегодня. Так, во-первых, я хочу увидеть.
А, я забыла.
Секунду. Так, момент. Сейчас вот это из разряда... А, видимо, это низкий поклон моим админам, которые заменили мое сообщение о том, что я скоро буду, на вопросы и комментарии к прямому эфиру. Очень надеюсь, что у меня не глючит вообще голова, и что я вижу все правильно. В общем, по-моему, у нас есть сейчас на канале пост «Вопросы и комментарии к прямому эфиру». Это тот самый пост, под которым мы, собственно, пишем комментарии. Все слышно, да, класс, здорово. Прекрасно. Окей, тогда погнали. Кали браматум. Собственно, как и в предыдущих эфирах, мы часто говорили о препаратах, где много деривативов в группе. Мы сегодня будем говорить про браматум, но есть еще много других. Есть арсеникосум, есть карбоникум, есть ядатум, муриатикум, там, нитрикум, фосфорикум. Вся вот это вот, все вот это семейство кали, оно имеет место, и у каждого есть свои особенности. Что отличает калипроматум, но, собственно, и все препараты, все деривативы группы калий основным таким, основной красной нитью? Тема фиксации, тема определенной такой зацементированности, жесткости, как противоположность гибкости, то есть негибкости. Самый основной препарат из всех деривативов, который известен в этой группе, это калий-карбоникум, калий-карб. Он есть у нас в разных исполнениях, но поговорим сегодня и о нем, и о браматум в том числе. С точки зрения триггеров, которые актуальны и опознаются как основные триггеры для того, чтобы нарисовалась картинка калий-браматум, во-первых, на уровне физики. Это могут быть инсульты, это могут быть кровяные излияния в мозг любого типа, это могут быть повреждения головы, но и такие нефизические вещи, как, например, потеря бизнеса, какой-то неуспех в проекте, внезапная скоропостижная смерть близких друзей, потеря собственности или какой-то внезапный удар по репутации. Что-то эмоциональное вот на уровне внезапного, такого мощного, глубокого. Здесь есть очень сильное перекликание с препаратом Aurum, о котором мы уже говорили. Но в отличие от Aurum, то, как это разворачивается в плане вот этих вот триггеров, то, к чему приводит, к какой картине, оно совершенно разное. В подростковом возрасте достаточно типичное состояние, когда человек не очень знает, кто он и что он и зачем он, то есть есть определенные личностные какие-то искажения. И в подростковом возрасте в основном для ребят очень важно внешний визуал, кто как выглядит, кто там на что претендует. Особенно вот в современности это сильно популяризируется, поэтому у детей к этому возрасту очень мощная вот эта вот прокачка, что внешность, она очень сильно важна. Причем внешность не только в плане физики конкретной вот своего тела, а вообще вот внешние атрибуты там, ну, в общем, это достаточно стандартная такая психологическая подоплека этого возраста. У подростка в картине калибраматум может быть абсолютно обезоруживающее его состояние сильного поражения акне на лице, что будет способствовать абсолютно его такому вот как бы состоянию поломки и приводить к психическому вообще распаданию на молекулы, когда человек чувствует, что его вот он обречен страдать вот таким образом, что вот он выделен из общей массы для того, чтобы проходить вот эти вот мучения. И есть такая рубрика «Иллюзия того, что вот ему что-то мстит, и он думает, что он таким образом как бы находится на прицеле у высших сил. То есть высшие силы его за что-то наказывают таким образом, что он все ходит нормальный, а у него вот что-то такое ужасное, кошмарное происходит как бы вот с частью его внешности, в частности, если говорить про то самое акне. В принципе, вот этот лейтмотив какой-то религиозного наказания, религиозного возмездия, он сквозит через картину Кали в целом и Кали Брамату в частности. И ничто совершенно не может их вообще никак переубедить, опять же, вот ввиду отсутствия гибкости, ввиду того, что они очень такие вот, раз они что-то решили для себя, это совершенно незыблемо становится. В том числе какие-то вещи, которые еще в детстве принимаются как установки, как только они вот сели на свою полочку, от них потом избавиться становится им очень и очень сложно. Все деривативы кали относятся однозначно к сифилитическому миазму по своему вот такому ауторазрушительному характеру, в том числе разрушение, вызываемое негибкостью, неспособностью к адаптации к изменениям. То есть я буду стоять на своем, даже если меня это убивает, даже если я там в процессе разлагаюсь, я вот мне сложно сдвинуться с этой точки. Часто опускается в описаниях разных материй медик тот факт, что в кали браматум присутствует определенная доля агрессии. Как, собственно, вот мы разбирали группу барита, да, препаратов, и у той, и у другой группы есть склонность к Альцгеймеру, и до того, как достигается именно диагноз Альцгеймер, происходит определенная такая как бы регрессия в функциях, регрессия в ментальных способностях, регрессия в реакциях. И у Кали Браматум вот это вот состояние отката постепенного, вот эта регрессия, она сопровождается, опять же, вот этим ощущением того, что все, вот там ничего никогда не станет лучше, это конец. Там, впереди только кошмар, то есть такая иллюзия полного какого-то вот вообще чуть ли не ада. У Aurum Metallicum есть схожие состояния и ощущения, также у них проскальзывает история с суицидальными наклонностями, схожая с Кали Браматум. Может развиваться паранойя на фоне вот этих вот откатных периодов, когда постепенно начинают сдавать какие-то функции, человек это наблюдает. У анакардиума, мы с вами смотрели, есть похожая история, у гиасциамуса, у плюмбум металликум есть то же самое. И все эти препараты, мы о них говорили, также имеют свое место и свое показание в случае с Альцгеймером. Тут просто нужно делать детальную репертуризацию конкретного кейса и выяснять, какие нюансы все-таки в какую сторону, в сторону какого препарата будут склонять. На физическом уровне у Кали Браматум часто бывают такие вещи, как астма, могут быть эпилептические приступы, и это будет сильно беспокоить циклы сна. Человеку будет очень сложно спать, потому что приступы будут происходить, как правило, в ночное время, что тоже, как мы уже неоднократно говорили, является признаком сифилитического миазма. Все, что относится к нему, к вечеру, к ночи становится хуже, и ночь – это такой достаточно сложный период. Схожесть в этом есть у Arsenicum Album и у Mercurius, об этом мы говорили буквально недавно. Могут быть кошмары, которые достаточно сильно потрясают состояние, могут они приводить к лунатизму. И у Кали Браматум вот это внутреннее состояние неразрешенной травмы, оно настолько интенсивное, что этот лунатизм может как бы прям, то есть не просто когда там человек встал, там, постоял и лег обратно, человек может ходить, что-то делать, что-то говорить, совершать какие-то действия, куда-то выходить и при этом совершенно находиться в бессознательном состоянии сна. И чаще всего это происходит именно у относительно маленьких детей, вплоть до вот как раз подросткового периода. Это самый такой активный возраст для проявления вот этой картины на базе полученной самим человеком травмы или на базе травмы, которая передается вот так вот от одного поколения к другому. Очень много тревожности
такой вот дерганности, беспокойства в картине препарата, в первую очередь из-за того самого элемента броматум, который определяет именно вот это вот состояние. Это может быть проявлено в виде каких-то нервных подергиваний рук, движений пальцев, что-то такое очень вот неспокойное, когда человек не может сидеть на месте, постоянно что-то перебирает пальцами, двигает ладошками. При этом, несмотря на то, что кажется, да, когда человек вот такой вот дерганный, когда он вот такой вот беспокойный, что это признак какой-то излишней энергии, избыточной энергии. На самом деле в общем своем состоянии организм в картине калибраматум очень слабый. Как уже упоминалось в начале, может быть, что где-то есть история инсульта у самого человека либо в семье, и это может объяснять тему того, что есть определенные проблемы с памятью, есть определенные проблемы с когнитивной функцией. То есть основные функции, которые должны работать как бы вот на раз-два и быстро и молниеносно срабатывать с точки зрения нейронных связок, они, скажем так, подмочены, и поэтому скорее здесь больше про слабость, несмотря на вот эту вот такую вот подвижность. Есть страх того, что человек просто вот развалится на части под давлением или под стрессом, в состоянии какого-то такого вот наплыва каких-то обстоятельств. И этот страх, он очень схож с тем, который испытывает калькарея карбоника. Но у калибраматум, ввиду еще большей внутренней слабости, ослабленности, они еще более уязвимы, и они это проявляют, вот этот страх, в большей степени, чем даже калькарея карбоника. У калькар будет более пассивная такая форма реакции, а у калибраматум она будет более такая активная, агрессивная, опять же, казалось бы, более энергичная. Так. Сейчас мы посмотрим, на чем мы закончили. Да, на морфии. Следующий у нас будет с вами Рустокс. Прекрасный и чудесный Рустокс. Сейчас я проверю, слышно ли меня. И мы с вами помчим дальше. Калибраматум, да. Окей. Эфир сохранится, да. Так, вроде бы сейчас у меня задачили. А, да, все хорошо. Все хорошо, запись идет. Так, окей. Идем дальше. Сделаю глоток бургундского в кавычках. Бортом показывает 31 градус. Это прекрасно. Лето, это хорошо. Рустокс. Значит, токсикодендрон. Есть еще, естественно, другие деривативы, как и везде. В частности, русвенината. О ней немножко скажу позже. Значит, Рустокс у нас препарат, который производится на базе такой чудесной травки под названием Poison Ivy. Бузинавка. Я выросла в городе Вашингтоне, Соединенных Штатов Америки. Все мое детство и часть юности прошло там. И вот там очень-очень-очень много этого растения. И все мы ходили вечно с этими вот чешущимися россыпями таких волдырей на ногах и руках, потому что, естественно, постоянно ковырялись там в кустах, в траве, во что-то играли. И, в общем, вот это вот маленькие листики с красненькими ягодками, очень такие как бы нежные на вид, они оказывались для всех неизбежно такими проблемными. Ядовитое растение, то есть как бы это результат, вот этот вот полуаллергическая реакция организма происходит за счет того яда, который, собственно, она выделяет. В гомеопатии Рустог сам по себе известен больше за свои, как бы, картины Рустокса, больше известна по своим физическим симптомам и проявлениям, нежели ментальным, эмоциональным. Но на самом деле у Рустокса есть достаточно сильная сторона ментальная, и как раз-таки в части транспоколенческих историй имеет смысл об этом поговорить. Почему в гомеопатии общепринятый Рустокс больше про физику и про какие-то физические истории? Просто потому, что триггеры изначальные для картины этого препарата, они сугубо такие физические. И ментально-эмоциональные проявления в картине этого препарата, их довольно сложно отследить. То есть вот они настолько размываются и размешиваются с кучей других симптомов, других препаратов, что гомеопатам бывает довольно сложно вычленить это именно как картину Рустокса. С точки зрения триггеров, здесь речь идет про брошенность, состояние брошенности, а состояние гнева, ярости, злости в результате вот этого ощущения, что тебя бросили, фрустрация как следствие этого гнева, как следствие этой брошенности. Ну и все это, естественно, замешано со страхом, причем таким парализующим страхом, потому что, как мы знаем из эффекта континуума, принципа преемственности Жана Ледлофа, о которой мы говорили, книжка, о которой мы говорили в курсе «Путь к звездам», нет ничего страшнее для маленького человека, а все мы так или иначе маленькие люди просто во взрослой шкуре, чем состояние брошенности, потому что чисто эволюционно, если маленький ребенок без мамы, он понимает, что он не выживет, потому что залог его выживания – это тепло материнской кожи, молоко и, собственно, ее защита. Обычно, когда мы говорим про там, гнев, подавленный гнев, какой-то сильный страх, в первую очередь люди думают про стафизагрию. Ну и в рубриках, которые это описывают, Рустокс, он как бы появляется, но появляется так где-то там скользь и даже нежирным шрифтом. А стафизагрия появляется там гораздо более, так сказать, подчеркнуто. Но в рубрике, который звучит как болезни от гнева с фрустрацией, есть и Рустокс в том же самом нежирном шрифте, но нет стафизагрии. И по факту это означает, что более общая такая рубрика, более общий зонтик, как вот, который я сейчас обозначила, она все-таки ставит Рустокс наравне, как минимум, со стафизагрией и с прочими подобными препаратами, поэтому, в общем, обходить стороной вот эту ментальную часть не стоит. Главное здесь это вот именно это ощущение внутренней фрустрации, которая выходит из подавленного глубокого такого состояния гнева и ярости, который где-то там вот запечатан, напрямую не выливается наружу, но, так сказать, колышет немножечко поверхность воды, и вот эта поверхность воды колышащаяся, она сродни вот этому вот эмоциональному фону фрустрации. Значит, что известно, такие классические физические проявления в картине Рустокса, которые всегда, вот в первую очередь, там любой гомеопат вам назовет. Во-первых, это болящие суставы. Во-вторых, это какие-то какого-то рода, там разного рода бывают нарывы на кожном покрове, то есть там либо это прыщи, либо это сыпь, либо это, в общем, что-то, что условно разрывает кожный покров, образуя какие-то вот такие вот мини-ранки. При этом, кстати, надо сказать, что вот эти два основных физических момента, да, в картине Рустокс, они также присутствуют в картине двух других деривативов Рус радиканс и Рус бенината. И эти два препарата менее известны, чаще более подходят для вот этих вот чисто физических картин. Очень сильная история с депрессией у препаратов группы РУС, назовем их так. И Если человек не осознает, что он находится в депрессии, и у него отсутствует экспрессия своих эмоций, то есть вот он, может быть, в принципе, проживает свои дни, совершенно даже не отдавая себе отчет в том, что вообще-то у него можно клинически диагностировать депрессивное состояние, он никак не выражает, человек может иметь тенденцию склоняться к алкоголизму. И он склоняться будет к алкоголизму просто для того, чтобы залить свое горе, вот утопить его в этом алкоголе. Это, естественно, начинает сказываться на качестве сна, начинает с точки зрения сбивчивости в гормональных циклах и превышения уровня кортизола регулярно начинает влиять на то, как они спят, они начинают просыпаться часто по ночам, начинают одолевать всякие думы по ночам, думы касаемо там, прошлых событий, каких-то прошлых трагедий и так далее. Есть этот препарат, а именно Рустокс, обычным шрифтом в рубрике «Долго пережевывает какие-то вот события прошлого, с которыми не согласен». Есть он в жирном шрифте в рубрике «После полуночи» вместе с натрумуриатиком. Поэтому и, как ни странно, вот картина, которая классически обычно сразу вешается на натбур, что типа, ну вот эта история про прокручивание постоянно каких-то событий прошлого и горевание на этой почве, и вот никак не можешь так отпустить, это точно натбур. Тем не менее, вот у Рустокса тоже это есть, согласно комбинации вот этих двух рубрик. И для Рустокса это происходит, в случае Рустокса это происходит, потому что они не могут вывести это в состояние осознания. То есть, как вот я сказала, когда человек вот испытывает клиническую депрессию, но он не в курсе и вообще считает, что у него все прекрасно. Но, правда, он чрезмерно выпивает, и что тоже его, в принципе, устраивает, но по факту он не может вот эти свои тревоги вывести в состояние осознания в течение дня. Чувствует, да, себя вот беспокойно, чувствует какие-то вот эти фрустрационные моменты, не может сидеть на одном месте, например, ему там становится легче от того, что он внезапно может все бросить и пойти гулять там на улицу, как-то вот себя немножко скорректировать. И это, кстати, в рубрике одной отражено, где в прямом смысле читается следующим образом. Депрессия становится лучше от прогулки на свежем воздухе. Рустокс там в этой рубрике помещен вместе с платиной и с пульсатилой. Как я уже сказала, в ночное время становится хуже, и градус депрессии резко повышается. Поэтому ночной период достаточно опасный, потому что может толкнуть в какой-то момент человека на суицидальные какие-то действия. Опять же, это история про сифилитическую картину. Человек может себе объяснять вот эти состояния тем, что он просто очень устал. То есть вот такое выгорание, ну вот я перерабатываю, или там просто сейчас много всего на мне, не отдает отчета в том, что он на самом деле в депрессии, просто считает, что у него вот такое вот состояние выгорания, когда слишком много всего было, так сказать, на плечах. Очень сильные, как правило, проявляются страхи по отравлению. Что абсолютно логично, если мы вспомним, из чего, собственно, делается этот препарат. И в целом в гомеопатии любой препарат, который производится из каких-то ядовитых субстанций, так или иначе в картине препарата будет отражен вот этот вот страх неизвестных веществ, страх яда, страх потребления чего-то, что может нанести вред. Есть такая рубрика, естественно, «Страх быть отравленным», и Рустокс там присутствует вместе с Арсеником Альбом, вместе с Геосциамусом и вместе с Лахисис. Рустокс относится к одной ботанической семье, как и Анакардиум. И у Анакардиума его эмоциональные симптомы в его картине более известны, чем у Рустокса. Как я уже сказала, Рустокс как-то вот всем зашел с физической стороны. Но у обоих препаратов есть вот эта четкая история про ощущение замкнутости, запертости, ограниченности. То есть как будто ты в каком-то таком, ну, как минимум, несвободном состоянии. И им становится легче, и Анакардиуму, и Рустоксу, если они двигаются. Вот то, то, что я сказала выше, когда ни с того ни с сего человек срывается и идет куда-то гулять на свежий воздух. Любое движение, оно приводит к ощущению облегчения, но у Рустокса это проявлено будет больше, потому что у Рустокса внутреннее желание вот этого эскапизма, куда-то убежать, сбежать, от чего-то отбрыкаться, оно очень сильно. Хотя, опять же, нежирным шрифтом Рустокс выделен в рубрике «Попытки побега», «Попытка убежать от чего-то». От чего же они убегают? Собственно говоря, это такой побег от вот этих самых, в кавычках, демонов, которые в раннем возрасте или вообще в предыдущих поколениях, да, по родовым линиям, были заложены и вот на большой глубине зарыты, как я сказала, как вот гнев, который сильно-сильно спрятан глубоко, но от вот этого клокотания сотрясается поверхность земли, и как бы непонятно, от чего она сотрясается, или поверхность воды, сложно провести какие-то вот эти связки. Есть ощущение, что что-то не на своем месте, но не до конца понятно, почему. По мере того, как вот эта история, фрустрация, беспокойность, вот такая вот какая-то истеричная нервозность сохраняется, с этим ничего не делается, и это прогрессирует, может наступить состояние паранойи. Паранойя, которая видна в кейсах вот уже открытой шизофрении. И, собственно говоря, Рустокс присутствует в рубрике «Шизофрения», в субрубриках «Паранойя» и там ощущение, что за человеком кто-то гонится. Вот именно в этих уже таких более, скажем, поздних проявлениях и состояниях, да, искажениях, может как раз резко начать проявляться и страх быть отравленным, и страх смерти, и ощущение, что тебя преследуют враги, что вообще кругом враги. Вот в этой стадии уже такой более запущенный, это будет проявляться максимально ярко. У Рустокса также есть история про финансовые потери и озадаченность своим бизнесом очень сильная. Также это пересекается с Брионией, также это пересекается с Аурум Металликум. У Аурум Металликум нет вот этого беспокойства и такого вот как бы подергивания на поверхности, как есть у Рустокса. Но и там, как я уже говорила, сильные могут быть суицидальные истории. Про Аурум мы подробно уже с вами говорили. У Брионии более стабильное состояние в целом, и у патологии она не выходит на какие-то более острые, такие интенсивные свои стадии, потому что Брионе не относится к сифилитическому миазму. Но Брионе Альба в целом по множеству своих состояний вот в рамках своей картины перекликается с Рустоксом, несмотря на то, что миазмы разные. Так, следующий прекраснейший препарат, который будет, я думаю, актуален очень многим, особенно тем, у кого есть дети. Вижу, что что-то там у кого-то прерывается. Ну, у меня интернет абсолютно как бы вот типа полный и не прыгает, поэтому я надеюсь, что все хорошо. Если у вас есть какие-то проблемы с интернетом, в записи потом все останется нормально. Так, дальше мы идем к препарату, который максимально актуален для молодого, я бы сказала, даже детского поколения, детского возраста, да, текущих поколений живущих, это Saccharum officinale или Saccharum album, еще один есть дериватив Saccharum lactis. Ну, собственно говоря, во всей, наверное, материи медика не найдется более эмоционально заряженного препарата, чем более заряженной картины препарата, чем Saccharum. Сахар. На основе сахара этот препарат изготавливается. Очень, как бы, такие, знаете, противоречивые истории с сахаром у нас в обществе сложились нынче. С одной стороны, мы все уже понимаем, что там рафинированный сахар – это вредно, наносит вред физически, там приводит к патологиям кишечника, там, в общем, инсулинорезистентности, дальше по списку. Но с другой стороны, сахар, сладкое, конфетки, вот это вот все нашим же, нами же, нашим же обществом используется как награда. Награда себе. Вот я заслужил. Я пойду и там съем еще какой-нибудь не очень полезный десерт, потому что я заслужил. Или другим. Я дам тебе конфетку, если ты будешь себя хорошо вести. И по факту вот это вот замещение происходит часто как замещение истинной любви. Когда человек не может дать проявление любви, он дает конфетку. И это замещение на самом деле уходит корнями вот в ранние периоды, когда у матери и младенца не случается такого вот сильного бондинга, да, после рождения. Начинают появляться всякие суррогаты в виде предметов, там, вещей, я не знаю, действий, каких-то там обстоятельств, которыми люди начинают заменять то, что по факту должно быть просто теплым эмоциональным состоянием выражения любви по отношению к ребенку. Часто в картине Сакурум изначально в виде триггера присутствует абьюз. То есть это не просто не установился бондинг, это есть еще абьюз психологический, абьюз физический в раннем детстве. Это может быть картина, когда ребенок приемный в семье и прожил достаточно непростое детство по отторжению как бы из одной семьи, там, по усыновлению в другой семье. Либо там, даже если это родная семья, у ребенка просто прочно утверждено вот это вот ощущение внутреннее того, что он родителям не нужен. Брошенность такая, как бы, когда вот на него особо не обращают внимания. Значит, все самые такие распространенные пищевые расстройства, так или иначе, идут корнями к тому, что связано с сахаром и со сладким. И по мере того, как ребенок с вот такими травмами растет, у него эти пищевые расстройства начинают проявляться. Это могут быть пищевые расстройства в виде «я не буду ничего есть», либо наоборот «я ем слишком много, но обязательно чего-то такого вот неполезного», либо «я фанатик сладкого». Ну, в общем, разные вариации здесь могут быть. Здесь, кстати, сакурум схож с многими другими препаратами, начиная от карциносинума, гиацинта, у тарентулы то же самое, у ванадиум металликум, про тарентулу и ванадиум мы сегодня еще будем говорить. А в картине у человека, вот в картине сакурум, будет четко прослеживаться отсутствие границ. Отсутствие границ своих и чужих, то есть человек, в принципе, не понимает, что это за концепция, а еще такой вот бездонный совершенно омут о необходимости постоянно получать валидацию, постоянно получать похвалу, постоянно получать подтверждение того, что он нужен, что он востребован, что он любим, что на него обращают внимание. И вот это вот отсутствие границ для такого ребенка в состоянии таком, оно будет транслироваться в то, что он будет слишком навязчивым по отношению к другим детям, может нарушать их границы, может проявлять какую-то неуместную агрессивность или провоцировать, подзуживать, быть таким вот элементом, который вот дестабилизирует, так сказать, компанию. То же самое, вот этот провокационный момент присутствует в Гиацинтусе и в Меркуриусе. Когда дети рождаются с помощью кесарево сечения, фактически не преодолев ничего в процессе родов, то есть не пройдя вот этот вот и энергетический, и физиологический, не приложив вот этих усилий, да, по продвижению через родовой канал, это может быть дополнительным триггером к развитию картины сакурум. Плюс ко всему, дети, которые рождены через кесарево сечение, чаще просто отнимаются от матери в первые там, минуты и часы. Соответственно, это еще как дополнение к закладываемому вот этому проблемному моменту по установлению бондинга. И как бы все вместе в итоге через какое-то количество лет может выстрелить картиной, которая будет соответствовать этому препарату. Есть определенная ассоциация между зависимостью от сахара и зависимостью от героина. Потому что и та, и та зависимость – это фактически дефицит дофамина, нейротрансмиттер, который дает нам ощущение удовольствия и состоятельности. А сахар, как мы знаем, вызывает в 8 раз более сильную зависимость, чем даже кокаин. И по большому счету, когда мы говорим про наркотические зависимости, сахар должен всегда присутствовать в этих обсуждениях, потому что и по своей биохимической формуле того, как это работает, как это влияет на тело, и по психологической картине, и по вообще всему, он совершенно ничем не отличается от тяжелых наркотиков, и вот в ряде случаев он гораздо более тяжелый наркотик, чем самые тяжелые наркотики, от которых все ахают и охают, и вообще фу такое обсуждать. Тем не менее, вот, пожалуйста, сахар. Если у ребенка картина с сахаром развивается и не пресекается в подростковом возрасте и в, так сказать, молодости, это, скорее всего, перетечет в какую-то склонность к какой-то наркотической зависимости. Если проработать это с ребенком в его достаточно раннем периоде, этого можно избежать. Если у человека в детстве продолжается какая-то такая вот цикличность с получением травм, то есть там через поведение родителей, через то, что он наблюдает, то по факту лимбическая система, центр, который отвечает за эмоции в мозге, где, собственно, у нас вырабатывается дофамин, он становится поврежденным через вот эту вот повторяющуюся карусель травматизации. И в итоге мы можем получить человека, который чувствует себя изолированным, у которого очень низкая самооценка и абсолютное отсутствие какой-либо радости в жизни. И вот этот эффект на лимбическую систему, естественно, за собой потом влечет эффекты на другие части и участки мозга, потому что все они, естественно, взаимосвязаны. У других картин это тоже присутствует, как, например, у Андроктонуса, у Хилиборуса, у Плюмбума. Все эти препараты достаточно такие мощные, фундаментальные для состояния спектра, поэтому, в общем, здесь ничего удивительного нет. Для более взрослого организма, например, в предменструальном состоянии, вот это напряжение внутреннее, которое часто испытывают девушки, женщины, может подходить это под картину сакарум, точно так же, как и препарат под названием шоколад, лахисис и лакуманум, о них мы уже говорили, ну и сепия, естественно. Когда вот этот период цикла, он фактически ставит человека в такую максимально уязвимую позицию, когда у него просыпается вот эта повышенная тяга и необходимость вот и ко вниманию, и к тому, чтобы пожертвить, и вот все плохо и так далее. То есть что-то такое вот скатывание в определенную жертву. Надо сказать, что и шоколад, и лакуманум, и сакарум – это препараты, которые они все производятся из таких базовых вкусовых пищевых субстанций. И, соответственно, само по себе это есть отражение того, как мы тянемся за какими-то вот такими вещами, когда у нас не скомпенсированное состояние, когда мы разболтаны, расшатаны, не стоим как бы в своей истине, куда-то нас понесло, и вот мы начинаем тянуться либо за шоколадным печеньем, либо там, я не знаю, за какой-нибудь очень жирной сметаной, либо за чем бы то ни было сладким. Еще один очень интересный симптом картины сакарум, который схож с тематикой опиума, о котором мы говорили в прошлом эфире, это очень высокий болевой порог, то есть человек не чувствует боли. Но здесь идет перекликание с тем, что у человека была очень сильная травма психологического характера, либо в роду была очень сильная психологическая травма, то есть прям интенсивность этой травмы, она зашкаливает, и получается как бы такой перевертыш. Слишком сильная травматизация на психике дает как будто такое вот состояние онемения на физике. То есть идет компенсация. Здесь я чувствую слишком много боли. В этом своем аспекте я боли буду не чувствовать вообще. И, кстати говоря, вот эта вот история с высоким болевым порогом, она может проявляться не только и не столько через то, что вот в прямом смысле человек там упал, там, побил себя вообще, не знаю, там поломался и тем не менее встал и побежал дальше, особо ничего не заметив, но и высокий болевой порог в плане сдержанности и невысказывания эмоций, как вот то, что мы обсуждали про Меркуриус, да, и про Нацульф. Когда идет полное такое отчуждение от своих эмоций, когда человек не может ни физическую вот боль, как в случае с Сакаром, ни эмоциональную боль как-то перевести в какое-то сознательное русло, там, понять ее, прочувствовать, сказать о ней. То есть идет вот это вот такое отрезание себя от этих состояний. На самом деле Сакарум официнале это... не очень часто упоминаемый препарат, но на самом деле это довольно серьезный полихрест, то есть такой зонд, да, под которым очень много разных картин, потому что многие участки мозга в данном случае затронуты, и это на многое сказывается, и он в равной степени может считаться таким как бы важным игроком, да, на нашей доске, как и Карц, как и хелиборус, как и стромониум, анакардиум, там, баритокарбоника, то есть те препараты, которые принято считать такими вот мастодонтами, сакарум употребляется, упоминается реже, но по факту он стоит на самом деле в одной линейке с ними. Эмоциональная токсичность в картине сакарум, она такая сильно сепилитичная. То есть это про внутреннюю деструкцию, про деструкцию не только тканей на уровне физики, но даже костей. Очень-очень глубокого действия препарат, поэтому сакарум очень внимательно, не нужно напрыгивать сразу на высокие потенции. И вообще с высокими потенциями в случае сакарум нужно быть аккуратными, потому что он глубоко копает, глубоко работает, долго распаковывает, поэтому элементарно начать там с тридцатки вообще идеально с точки зрения потенции. А у калькаре карбоника, как мы знаем, тоже есть тенденция к хочется сладенького, тенденция чисто физиологически быть такого немножко рыхлого, рыхлой конституции. Но в случае с сахаром, несмотря на то, что будет история про сахар, чисто конституционно тело может выглядеть очень по-разному, поэтому здесь себя как-то не стоит никак зацикливать. Это может быть очень обманчиво. Естественно, сахаром официально будет важным препаратом для того, чтобы посмотреть внимательно на случай диабета. Особенно, когда вот это уже поздняя стадия диабета с развитиями язв, и образование таких вот ран, характерных на нижних частях ног. Здесь идет взаимосвязь с сакарум с такими вещами, как карциносином, когда в семье есть история и диабета, и онкологии. Тут вот нужно, на самом деле, если очень сильно скатывается человек в мысли о карциносинах, имеет смысл посмотреть в сторону сакарум, потому что, может быть, это будет более верное направление. Так. Вот, кстати, мы с вами рассматривали препарат магнезиум карбоника, когда мы говорили про препарат так называемого детского дома, который очень хорошо подходит для детей, кто находится, содержится в приютах. Вот это вот все такое, что зиждется на ощущении брошенности и максимальной трагедии, да, оторванности от семьи. Вот если магнезиум карбоника не отрабатывает так, как ожидается, или не, вот как будто не дотягивает на 100%, или быстро отрабатывает, но остается много, так сказать, еще в висячем состоянии, можно после магнезиум карбоника посмотреть насколько получившийся новый пласт соответствует сакрум официнале. Здесь будет проявляться вот это вот желание кому-то присосаться, за кого-то ухватиться, очень-очень сильное. И вот это постоянное стремление к максимально быстрому удовольствию, вот это вот дофаминовые вспышки. Нужно все прямо сейчас, никакого терпения, там, никакого выжидания. И достаточно деструктивное состояние поведения в отношении себя и в отношении других. Так, смотрим, что у нас происходит в чате. Когда у ребенка была отобрана пуповинная кровь, и рождался он на лошадиных дозах окситоцина, способствует ли это возникновению картины сакрум? Может. Может, но надо делать репертуаризацию. Применим ли сакрум при переедании? Может быть. Чаще, правда, у сакрум история с недоеданием и как бы нежеланием там много есть, но при этом достаточно сильные позывы вот к каким-то таким отдельно взятым вещам, типа сладкого или какого-то джанк-фуда, но может это качаться и в другую сторону. Который раз вижу сына в картине сакрум, рожден через газ, отсутствие границ, нетерпение, склонность к перееданию, дикая страсть сладкого. Ну вот сделайте подробную репертуаризацию, если так, то 30C отличная потенция для того, чтобы начать компенсировать его состояние. Так, дальше мы идем в уже, в принципе, известный нам стромониум. Стромониум – это растение, фактически сорняк, ну, как бы на базе растения сорняка, которое обычно растет где-то на пустырях. Мы это обсуждали, у нас есть эфир, когда-то там уже давно был на канале, он в онлайн-библиотеке есть. Мы рассказывали, я рассказывала там про то, что это про такие пустыри, заброшенные пространства, вплоть до там, кладбищенских каких-то вот пустырей. И это очень-очень символично для вот этого филинга, для ощущения того, что с собой приносит эта картина. Есть, так сказать, очень известная картина под названием «Крик». Вот если нужно было в одной картине изобразить эмоциональное состояние стромониума, то это была бы точно эта картина. Это вот такой вот пронизывающий кошмар, который и в глубине, и на поверхности в состоянии человека перманентно его мучает. Ощущение изоляции, брошенности в картине этого препарата может относиться к внутриутробному периоду или к периоду рождения. Опять же, когда нарушена вот эта связка с матерью, когда там отобрали от матери, унесли от матери. Причем, когда я говорю «отобрали», я не имею в виду, что какие-то насильственные действия там происходили, а просто вот в порядке типа нормального протокола роддома, когда, ну, пусть мамочка отдохнет, ребенок родился, его унесли. Все вроде прекрасно и чудесно, только это максимальная травма для ребенка, и дальше пошла-поехала вот эта вот каскадная веревочка. Может быть, что, например, в процессе рождения у ребенка было там обвитие вокруг шеи, что определенным образом создавало ему состояние, так сказать, большего напряга. И вот он этот напряг преодолел, и его тут же забрали, условно. Это максимально такая сильная травма для младенца, которая оставляет очень ощутимый след в плане того, что он будет очень сильно уязвимым, и у него постоянно будет происходить эта вот цикличная ретравматизация подобного рода. Очень много всяких таких вот воображаемых фантазий, иллюзий в этой картине. Есть одна, которая звучит как «всегда один в дикой природе», но это по факту просто ретрансляция сути самого растения, да? Еще одна фантазия – это ощущение, что одна часть тела живая, а другая часть тела погребена, то есть как будто ты наполовину там закопан или наполовину чем-то засыпан, И это в целом про такую определенную трещину в состоянии внутри человека, в психике, которая тоже проходит на бэкграунде у этой картины. Ну, естественно, помимо внутриутробного состояния и самого процесса рождения, может быть, еще сюда добавляется история абьюза в раннем возрасте, которая только усугубляет, естественно, вот это эмоциональное раздражение. Тоже присутствует элемент вот этого вот навязчивого желания вот ухватиться, задержаться, вот за кого-то зацепиться, такое очень-очень вот отсутствие самостоятельности, скажем так, детской. И есть рубрика, что просыпается в страхе, просыпается в кошмаре, не узнает никого и с неистово кричит, хватается за тех, кто рядом. Такие вот истеричные состояния кошмара, просыпания посреди ночи. И по факту в этой рубрике стромониум появляется как единственный препарат, причем курсивом. Это может быть отражением того, что есть повреждение лимбической системы мозга. Как я уже говорила, система, которая у нас отвечает за эмоции, за регуляцию настроения, за тот же самый бондинг. С одной стороны, мы здесь тянемся за вот, тем, чтобы кто-то был рядом. С другой стороны, мы очень сильно боимся темноты. И с третьей стороны, вот эти вот такие истеричные состояния могут проявляться развитием нимфомании, то есть какого-то повышенного сексуальной заряженности даже в детях. У Крокусатива, у Гиасциамуса, у Лахисис, у Медорайну, кстати, и у Платины тоже есть похожая вот схожесть вот в этом таком... в этой особенности того, куда может уходить искажение. Состояние паранойи, крайняя такая подозрительность, и это говорит о том, что тоже определенные участки мозга могут быть повреждены. Чаще всего это происходит как результат определенного абьюза, который ребенок проживает в детстве. Похожие препараты с такими же повреждениями – это анакардиум, андроктонус, арсеникум альбум, каннабис, кроталус, гиасциамус и лахисис. Все эти препараты имеют какую-то, здесь сложно сказать про степень, но в той или иной степени какая-то внутренняя вот эта трещина, какой-то надлом присутствует. А в стромониуме, Ганнеман писал про стромониум, что тоже наблюдает определенную степень высокого болевого порога, то есть отсутствие боли, которые, мы уже говорили, мы видим в опиуме, есть в арнике, есть в хилиборус нигере, когда человек повреждает себя, и при этом, казалось бы, вообще как будто это совершенно проходит мимо него. И только что мы говорили про саккарум официнале. То же самое история есть травмирование раннего, приводит к вот этой теме, когда слишком интенсивная, нестерпимая боль на уровне психики, бессознательного или глубоко запрятанных эмоций дает обратку в виде отсутствия вообще ощущения боли на физике. При этом есть такая рубрика, как мы о ней уже много раз говорили, тенденция к повреждению своего тела. И это как действие, которое фактически подсознательно двигает человека вредить себе физически, чтобы как бы испытывать вообще свое чувство боли. Вообще могу ли я испытывать боль? А вот если я так себе сделаю? А вот сяк? Естественно, они так не рассуждают на сознательном уровне, но подсознательно это вот идет именно оттуда. Есть история тоже с эскапизмом. Стромониум очень хочет сбежать, скрыться, вообще вот исчезнуть. Очень-очень сильный вот этот вот позыв. Он очень схож с белладонной, с тем же гиасциамусом, с меркуриусом и с вератрум альбум. Попытки побега, попытки сбежать, вот как избежать чего-то. В целом, кстати, белладонна, гиасциамус и стромониум – это три такие препарата, которые фактически такая прочная триада которые в очень многих своих проявлениях и симптомах перекрывают друг друга, и в целом происхождение всех этих трех препаратов, оно из растений, которые тоже между собой очень-очень похожи и даже являются родственными. У всех этих препаратов, и сюда нужно еще добавить гидрофобинум, лисин, да, о котором мы тоже говорили, они все будут жирным шрифтом в рубрике «Страх воды». И для стромониума вот эта история с водой, это как будто, когда он погружается, да, в воду, особенно если нет дна, это вот ужасное, кошмарное для него чувство отсутствия опоры под ногами, что все, вот он как бы, у него нет этого заземления, нет точки опоры, это вызывает дикий ужас. Также может присутствовать страх зеркал, как будто вот когда человек видит себя в зеркале, это вызывает какие-то очень неприятные у него внутренние состояния, и главным образом человек чувствует себя как бы отделенным от всех остальных, потому что погружается вот в этот свой внутренний мир. Здесь, кстати, хочу вспомнить, когда в Ростове я рассказывала про практику с зеркалом, многие люди мне потом писали, естественно, там в директе и так далее, делились своими впечатлениями. У очень многих я наблюдала вот эту вот историю, когда люди смотрели на себя в зеркало буквально первые несколько минут без каких-то там продолжительных историй этой практики. Просто с самого начала людям неприятно смотреть на себя в зеркало, это вызывает тревогу и вызывает ощущение, что вот что-то сейчас такое вот изнутри вылезет, кошмарно чудовищное. На самом деле это вот отсылка как раз-таки к состоянию стромониума внутри. И по факту вот это чувство того, что что-то может сейчас произойти, оно очень схоже с вот этой самой картиной «Крик». В лисине то же самое присутствует, то есть как бы этот симптом, он не только стромониума касается, естественно, но просто было интересно как бы наблюдать со стороны. Естественно, связка абьюз и более позднее развитие шизофрении. Вот в этой связке стромониум также может быть в помощь при прочих равных, и при том, что репертуаризация сделана верно, для того, чтобы, если был абьюз, предотвратить как раз-таки развитие полноценного состояния шизофрении. Триггером могут быть там, повреждения головы, употребление наркотиков. Для того, чтобы такая достаточно серьезная патология, как шизофрения, все-таки случилась и состоялась, изначальная вот эта психологическая травма должна быть очень сильной. То есть не просто что-то, что немножко испугало, что немножко там как-то вызвало дискомфорт, а прям такая очень интенсивная травма, физическая или эмоциональная. Если в итоге человеку никто не встречается на пути, кто помогает ему с помощью гомеопатии вот в процессе вот этой вот регрессии, да, в состоянии по направлению шизофрении, то шизофрения, развившись, здесь будет подходить под рубрику «Человек слышит голоса». То есть когда вот он уже начинает впадать в состояние, где, и это сейчас не про какие-то там чудодейственные истории ченнелинга, это просто про шизофреническое расстройство личности. Как мы знаем, про тему трещины и надлома еще один препарат, который очень сильно характеризуется этим, это анакардиум. И он тоже, мы о нем говорили уже, он тоже вовремя, так сказать, прописанный, может предотвратить развитие полноценной шизофренической картины. У анакардиума присутствует в рубрике, которая звучит как иллюзия, что одержим демоном, и стромониум в этой рубрике единственный еще один в жирном шрифте препарат наравне с анакардиумом. И у манцинеллы есть схожесть с анакардиумом и со стромониумом в том смысле, что есть как бы определенная тяга, так сказать, к теневой стороне вещей и жизни в целом, и достаточно сильное чувство изоляции и вообще как бы такой отверженности, отчужденности. Мы говорили, что у Меркуриуса, Меркуриус Вивус, есть история с заиканием, с какими-то проблемами с речью, но в случае с Меркуриус это будет скорее как еще одно отображение их внутренней проблемы коммуницировать свои эмоции, о чем мы много говорили в прошлом эфире. У Страмониума тоже есть симптом по заиканию, но оно может быть более очевидное. То есть у Меркуриуса он просто будет больше молчать, будет больше как бы думать, прежде чем произнести что-то, потому что ему сложно это сделать. У Страмониума это будет прям ярко выраженная какая-то история с запинанием в речи. Особенно, когда вот перед произнесением слова человек делает большое усилие, ему как бы нужно время, такая возникает большая пауза с определенным надрывом, прежде чем он выплевывает какой-то конкретный звук. И вот в этой рубрике заикание, много усилий в течение длительного времени, прежде чем произносит слово, вот в этой рубрике Страмониум единственный препарат с жирным шрифтом. Так, мне нравится, что мы хорошо идем и все успеваем. Да, мама рассказывала, что раньше в роддоме всех детей нас, у нее трое, забирали, давали маме отдыхать. Это типичная практика. Советская, которая до сих пор очень распространена в роддомах, опять же, потому что просто вот, ну, нет понимания вот этого континуума эволюционного, о котором так хорошо написал антрополог Жан Бедлов, о чем мы очень подробно говорили на курсе «Путь к звездам». Я считаю, что вот этот вот принцип преемственности, книжка, должна лежать в каждой женской консультации, в каждом роддоме должна являться обязательным к прочтению всем акушерам, гинекологам, вообще там вот всем, кто так или иначе принимает участие в родовспоможении, потому что очень маленькие действия, казалось бы, и даже из каких-то, в общем, ну, там, положительных соображений, казалось бы, да, там пусть мама отдохнет, они могут иметь колоссально трагичные последствия. Не могут, а будут иметь колоссально трагичные последствия для нового поколения, рождающегося в этих стенах. И вообще, я не знаю, впору создавать какую-то огромную ассоциацию, которая исключительно нацелена на то, чтобы популяризировать, да, эту книгу вот в этой всей профессии. Просто заставлять их всех сдавать экзамен по ней, не допускать их к родам, пока они не подпишутся по тем, что они все поняли, усвоили, пересмотрели, и больше им не приходит в голову давать маме отдыхать в течение там первых 12 там, часов, отнимая у нее ребенка. Если, к примеру, назначают Страмониум, но не попадают, может ли тогда развиться картина шизофрении? Нет. Нет, провинг, жесткий провинг любого препарата, из Страмониума в частности, возможен только в случае компенсированности, когда человек абсолютно здоров, он может на какой-то период времени, опять же, это временные какие-то проявления, может испытать какие-то состояния, там он может о них рассказать, и потом, по мере того, как препарат выработает свою потенцию, это все уходит. Вот для человека, который находится в какой-то картине, неправильно подобранный препарат, особенно такого характера, как Страмониум, он скорее не вызовет никаких вообще эффектов провинга, или если они и будут, они будут слишком незначительны, чтобы они были замечены. Вот интересно, он по-русски, эта книжка называется «Как вырастить ребенка счастливым», да, я считал, что там это называется «Принцип преемственности». Ну, окей. Как бы она ни называлась, это вот одна единственная книга Жан Бедлов, о которой мы много уже говорили, поэтому да, обратите внимание. Так, бежим дальше, и бежим мы к прекрасному, чудесному препарату, о котором мы уже, если человек уже ставит шизофрению диагноз, с этим работает гомеопатия. Да, здесь я сделаю, пожалуй, небольшую скобочку, потому что, исходя из этого вопроса, понимаю, что на канале есть много новичков, кто недавно пришел и только знакомится с концепциями вообще гомеопатии. Вы молодцы, потому что вы слушаете меня сейчас, и, скорее всего, 80% слов вам вообще непонятно. Но, пожалуйста, не прекращайте слушать, поверьте, вы все поймете обязательно, это доступно абсолютно всем. Значит, гомеопатия, вопрос, а работает ли гомеопатия с этим там диагнозом или с каким-то конкретным состоянием, означает, что пока еще вы не совсем осознали, что имеется в виду под гомеопатией. Гомеопатия – это инструмент, который работает с картиной человека целиком. То есть вот перед вами человек, и у него есть некий набор штрихов, которые зарисовывают его текущую картину. Это может быть. На психике он может страдать шизофренией, у него может быть плохая память, он может плохо спать, у него могут быть там определенные неврозы, у него могут быть там какие-то подергивания там, в конечностях, он может быть очень ворчливым, у него могут быть проблемы с аппетитом, параллельно с этим у него могут быть какие-то физические темы, например, накожные или там с кишечником, у него могут быть проблемы со стулом. В общем, вот абсолютно все, что из себя представляет человек в моменте, есть некая картина. И когда мы подбираем препарат под конкретную картину, мы просто обязаны рассмотреть все его симптомы, все его проявления, будь то психические, эмоциональные, физические. Все вот это вот мы выписываем, делаем детальнейший анализ, причем в первую очередь на основании самого человека, то, что он о себе рассказывает. Если он не в состоянии о себе что-то рассказать, то из наблюдений за ним максимально объективных, не пытаясь логически как-то что-то там понять и сделать какие-то выводы, просто вот как есть. Поэтому препараты гомеопатии – это не то, что вот они с этим работают, а с этим они не работают. Они всегда работают, потому что они всегда работают с человеком. Абсолютно неважно, что у него происходит в этот момент в картине. Это может быть шизофрения, это может быть диабет, это может быть рак, это может быть астма, бронхит, это может быть там кожная сыпь, это может быть вообще все что угодно. Это я сейчас перечислила просто какие-то условно диагнозы. Но, как я уже сказала, два диагноза одинаково звучащих, картина будет все равно разная у этих людей, потому что у одного и того, у двух разных людей там, с диагнозом диабет, помимо каких-то физических вещей, будут совершенно разные состояния эмоциональные, они по-разному будут спать, у них разные будут преференции в еде, они по-разному будут общаться там, с коллегами, партнерами, с родными и так далее, и так далее. Поэтому с абсолютно всем, что является человеком, работает гомеопатия. Она для этого и есть, чтобы работать с человеком. Так. Может ли гомеопат при приеме требовать прохождения консультации онколога, проведения КТ, если есть диагноз рак? Гомеопатия не работает с диагнозом. На мой этот вопрос ответил, что это не про рак. Это же не так. Мне кажется, ты уже ответила сейчас магия. Не очень поняла вопрос. Гомеопат при приеме, в принципе, может требовать все, что угодно, как требует, там, просить. Может попросить анализы, может попросить какие-то снимки. Может попросить. Но все дело в том, что как бы вот физической стороной вопроса гомеопат не может ограничиться. Ему все равно в любом случае придется анализировать психологическое состояние человека, эмоциональное, его какие-то семейную динамику, там, родовую динамику, родовую историю. Вот. Поэтому, ну, там, если он считает вот как-то критично важным в моменте увидеть какие-то снимки, он может попросить, да. Но это на самом деле может не быть связано с конкретным диагнозом, это может быть потому, что он захочет убедиться, там, вот, например, там, в латеральности, что вот там киста или опухоль находится там, в одной части, а не в другой, по-разному. Так, тарантула. Так. Тарантула. Значит, у нас есть тарантула испаника, есть тарантула кубенсис. Об этом мы уже говорили. У нас уже есть в онлайн-библиотеке давным-давно эфир по теории препаратов, где мы разбираем препарат про тарантулу, которая была использована для производства этого чудесного препарата в свое время. Если мы представим себе паука-тарантулу, то это достаточно серьезный хищник, который всегда находится в состоянии готовности атаковать и вколоть, всадить в свою жертву определенное количество своего яда. Поэтому культурно и эволюционно в человеке, в общем, довольно давно уже живет прочное ощущение ужаса при виде этого насекомого, при виде этого животного. Потому что человек за долгое-долгое время сожительства с этим животным в мире выучил, что оно, в общем, может принести определенные проблемы, причем довольно серьезного характера. В принципе, все препараты-арахноиды, то есть то, что касается пауков, имеют вот эту вот такую склонность к непредсказуемым действиям, непредсказуемым решениям, непредсказуемым действиям, просто вот даже движением физическим. Но если понаблюдать за пауком тарантулой, то он находится очень долгое время абсолютно неподвижным. И буквально в следующую секунду он уже с максимальной скоростью там прыгнул, побежал, там что-то сделал, изменил траекторию. То есть это такое вот абсолютно противоположное как бы состояние. И в целом вот это качество этого животного заложено фундаментально в основе картины этого препарата и картины, в которой может оказаться человек. Когда вы общаетесь с человеком в картине тарантулы, это достаточно сложно отследить, потому что он не будет там прыгать с вашего кресла там, вам на стол, и ничего подобного он делать не будет. Это может в его картине проявляться, как, например, именно такие внезапные перемены там, настроения или внезапные изменения решений, каких-то там приверженностей, пристрастий, то есть что-то такое очень быстро, резко, но совершенно не обязательно в физическом смысле, хотя и в физическом смысле тоже. И они достаточно скрытные, поэтому вот эту такую как бы свою опасную сторону натуры люди в такой картине не слишком быстро будут раскрывать как бы, там, врачу или просто кто-то, кому-то, кто с ним беседует. Другая сторона вот этой истории с подвижностью в картине тарантула – это любовь к танцу. Но я думаю, что, по-моему, мы это уже обсуждали в эфире по теории препаратов тарантула, что есть такой испанский танец тарантелла, он так и называется, и он, собственно, назван в честь этого паука. И там достаточно такие, в общем, активно резкие, непредсказуемые ритмы и движения того, как в этом танце себя ведут. У человека в картине тарантулы очень сильно как бы они находят облегчение своих каких-то дискомфортов в музыке и в танце. И в рубрике «Наступает улучшение от музыки» жирным шрифтом тарантула выделена вместе с Aurum Metallicum. В противоположность вот этой вот такой опасной, хищной стороне у них есть сторона очень такая обволакивающее, располагающее к себе. И, в принципе, это может быть основное то, что они будут показывать вовне. Они могут быть очень хитрыми, они могут быть в этом состоянии очень такими изобретательными в том, как они будут вот составлять какую-то канву, они могут придумать. Вот в детском возрасте это будут ребята, которые будут очень фантазийные, то есть они будут придумывать что-то. Причем это будет не просто безболезненно, безобидные фантазии, это могут быть фантазии, в которых заложено как бы глубокое такое желание кому-то навредить. Например, ребенок, который искусно изобразит жертву для матери, что вот там, ну, условно, сейчас просто придумывают от головы, там, меня обидела няня,
И вот он очень подробно будет рассказывать, как именно она его обидела, используя нужные триггерные слова, как-то показывая на себе, где она там его там чуть-чуть сильнее там схватила или что-то там ему сделала. Все это будет сопровождаться максимально таким вот достоверным выражением лица, слезами там и так далее, и так далее. Но при этом все это будет делаться максимально хладнокровно внутри, это будет абсолютная ложь, но это никак не остановит ребенка от того, чтобы вот проделать вот такой вот кейс. А в рубрике «Иллюзия того, что на него нападут» присутствует Андроктонос, Скорпион, и присутствует Тарентула. Есть еще рубрика «Истеричное поведение» у Гесциамоса, у Платины, у Тарентулы тоже это присутствует. Из истории триггеров может быть разочарование в любви, может быть глубинный гнев, может быть какое-то горе. И в целом вот такие вот странные поведения, когда человек через ложь как бы начинает вот условно какой-то замес, какую-то такую мутку, куда вовлечены куча людей с фокусом на этого человека, может быть просто проявлением такого вопля о помощи, вопля о том, чтобы на него обратили внимание. То есть вот по-другому, вот эта конкретная картина, по-другому не умеет обратить на себя внимание и условно позвать на помощь. Очень чувствительны к прикосновениям, не любят, чтобы их трогали, максимально, так сказать, сторонятся каких-то вот историй там про поглаживание, объятия и так далее, не нравится им это обычно. Из других таких истеричных картин, помимо Тарентула Испаника, мы с вами обсуждали Крокус Сатива, мы с вами обсуждали Гесциамус. И тот, и другой, и третий появляются в рубрике «Отказывается есть». Вот здесь это прям конкретное появление в рубрике, когда не то, что там не очень любит или там пренебрегает, а именно прям вот отказ от еды. И это тоже определенного рода вопль о помощи, потому что это деструктивное состояние, то есть человек себя этим уничтожает, тем, что он отказывается от еды. И сюда же можно отнести все те самые пищевые расстройства, про булимия, там, анорексия и так далее, там, какие-то сумасшедшие диеты, которыми люди себя морят постоянно. В глубине всего этого, вот этой тенденции, да, в отношении к себе, может лежать просто-напросто крик о помощи. Обратите на меня внимание, я буду уничтожать себя для того, чтобы на меня обратили внимание и мне помогли. Глубоко в бессознательном будет вот такая вот причинно-следственная связь. Онемение конечностей, какой-то частичный паралич может быть симптомом, который причем будет проявляться уже после того, как появились признаки вот именно истерики в картине этого препарата. Причем, как правило, вот эта история с онемением и параличом будет проявляться, когда человек находится с кем-то, когда за ним есть какое-то наблюдение, когда кто-то его видит. Когда его никто не видит, он будет прекрасно двигаться. Но как только появляется человек какой-то рядом, он может манипулировать тем, что будет рассказывать о том, что вот у него там что-то отнялось на самом деле или не совсем, или вообще нет. Опять же, это про попытку привлечь внимание к себе для того, чтобы кто-то, так сказать, разобрался в проблемах человека и помог ему. Кстати, вот для этой истории с манипуляцией, с придумыванием каких-то вот несуществующих симптомов своих, часто это происходит на триггер, когда рождается в семье следующий ребенок. И старший ребенок чувствует себя брошенным, недостаточно внимания, и он начинает уходить по ряду других еще причин, в том числе как бы транспоколенческих, начинает уходить в искажение именно в картине Тарентула. То же самое, если при разводе у родителей развод происходит в максимально инфантильном русле,
с кучей эмоций взрослых непроработанных, с кучей вот всяких таких внутренних детей, побитых и обиженных двух взрослых. Реальный ребенок в этой картине остается без внимания, чувствует себя брошенным, покинутым и, соответственно, может начать уходить в такие вот искажения. По факту любые способы будут хороши для ребенка в таком состоянии, чтобы себя немножко вытащить как бы над поверхностью воды, чтобы он немножко замаячил, чтобы хоть немножечко себя вытащить за волосы и показать себя другим и сказать: «Я здесь, обратите на меня внимание». Естественно, с учетом всего вышесказанного, понятно, что нервная система в картине Тарантула очень сильно, в общем, надломлена. Если есть какие-то хронические боли, рассеянного склероза, там, или мышечные какие-то истории. Ну, в общем, все, что связано с хроническим дискомфортом, искажением по части нервной системы, тарантула может быть подходящим инструментом. Особенно, когда вот эта хроническая болевая история, она приводит к тому, что человек постоянно находится в беспокойном, таком подвижном состоянии, не может найти себе места от этих болей, вот он мучается, и это вроде как бы он может совершать какие-то действия там повседневные, но эта боль всегда с ним и заставляет его постоянно двигаться. В остром состоянии мы знаем, что если у нас там какая-то болезненность нерва, например, наблюдается, часто это про ипериком, гиперикум. В хроническом состоянии это может быть магнезиум карбоника, морфиум, как мы знаем, да, это мы говорили в прошлом эфире, максимально чувствителен к боли. И в целом морфиум будет на самом деле максимально, конечно, эффективным, если речь идет про какую-то сильную хроническую боль. Но он не всегда отражает суть именно психологической, эмоциональной нагрузки картины, поэтому прям сразу бежать за ним, как вот за аллопатическим препаратом морфий, не стоит. Очень сильные, очень быстрые, резкие реакции на какие-то триггеры, обиды, критику, то есть вот что-то случилось, и человек совершенно не процессит произошедшее, не делает никакой паузы, просто вот как, знаете, когда, я часто упоминаю вот эту аналогию, когда по коленке стучат молоточком, и нога резко взмывает вверх, вот то же самое, что-то случилось, бум, реакция молниеносная. Собственно, как и движение той самой тарантулы, вот точно такие же. Чаще всего на уровне биохимии это происходит в этой картине из-за того, что очень низкие уровни серотонина в плане нейротрансмиттеров. И, собственно говоря, здесь это будет отображаться симптомами вот ADHD, когда там гиперактивность, как бы такой high-level спектр аутизма в детях. Помимо тарантулы, здесь к этому применимы будут и лахисис, и лисин, и тот же скорпион андроктонус, и буфо, про который мы тоже говорили, жаба. Максимальное проявление накала, вообще вот напряжение внутри картины тарантулы, это когда человек начинает вырывать на себе волосы. И это достаточно частое проявление в картине тяжелых состояний спектра аутизма. Вот если имеется такой симптом наряду с прочими там другими, то тарантула, как правило, очень хорошо помогает. Есть еще ряд синдромов, таких как бы как диагнозов, когда у человека совершенно неконтролируемые выпады непровоцированного такого гнева, крика, подергивания тела, то же самое. Тарантула и прочие арахноиды, прочие паукообразные препараты могут здесь быть очень уместными ввиду вот этого вот такого вот подергивания, как на ниточках. Если вы помните из эфира по теории препаратов, мы там, кстати, еще и про нити тоже говорили, что это могут быть склонности к чему-то связанному с нитями, к вязанию, просто вот к наматыванию нитей на палец, к тому, чтобы там играть в какие-то вот перевязывания, провязывания, натягивания каких-то ниточек там где-то. Ну, я понимаю, что это достаточно прямая аналогия, но тем не менее имеет место быть то, что связано с паутиной у пауков, как бы часто у людей это будет проявляться вот таким вот образом. В картине Тарантул, так же как и у Нуксвомика, есть история про выгорание от чрезмерной нагрузки, когда просто вот все уже горшочек не вари, все вылезает из-под крышечки, и это, естественно, перегружает нервную систему, и все, вот при достижении определенной точки этого перегруза, все катится в тартарары, и, в общем, начинается полный хаос. Тарантула по своей сути это и сифилитический миазм, и туберкулиновый миазм. Препарат, который фактически является дополняющим его в части того, что сначала может приниматься один, потом может приниматься другой, это арсеникум альбум. Он менее хаотичный, чем тарантула, и более такой навязчиво-привязчивый, который вот цепляется как бы за окружающих. Мы говорили в эфире по теории препаратов, что с точки зрения сепсиса другая форма этого препарата, тарантула кубенсис, подходит лучше. Тоже близко связано с арсеником альбум. Но если речь идет про такие вот уже состояния, последние там недели жизни, тотальное уже в принципе уничтожение и отравление вообще системное, то тарантула кубенсис может помочь немножко нормализовать общее ощущение человека и помочь просто переходу более мягкому, менее травматичному, менее болезненному. Так. У нас осталось два препарата, насколько я помню. Да. Ванадиум и Вератрум альбум. Я посмотрю. Про тарантулу и вытащить себя на поверхность. Вот, да, это вот, да. Сижу, вижу, стопы на травке, а по ноге паук ползет. Я их, мягко говоря, не люблю. Ой, ну вот честно, прям сделайте, пожалуйста, себе одолжение, почитайте повнимательнее про тарантулу и посмотрите на свои симптомы через призму этой картины. То, что, вы сейчас описали, это прям вот просто вот пространство, я не знаю, как там еще, только растяжку осталось вам написать вот на небе. Там, Ира, этот препарат, он к тебе. Страх пауков, да, будет здесь присутствовать. Может быть, и в других препаратах, но здесь будет, скорее всего, присутствовать. Именно сейчас вяжу спицами носки. Интересно. Так, идем дальше. Ну да, я люблю такое, это прям хорошо. Да, никогда не думала о них. Ну вот, никогда не говори никогда. А теперь вот мы тут разговариваем, и вы подумали. Это прекрасно. Ванадиум металликум. Помним, что все, что касается металликум, это у нас про что? Про очень низкий жизненный уровень жизненной энергии, то есть слабость. Ванадиум – это у нас номер 23 в таблице Менделеева. Это у нас феррум, да, все, что относится к серии железа. И все вот это вот, когда мы с вами разбирали периодическую таблицу Менделеева, да, у нас были эфиры, посвященные этому, мы смотрели книгу Яна Шолтона, который об этом говорил. Вот положение в таблице, там строчка, вертикаль и так далее, очень много уже чего говорит о том, что, собственно, это за картина. Вся, в общем-то, серия феррум препаратов – это про долг, про ответственность и про такой вот грызем гранит, вот там работы, науки, там чего угодно. Ванадиум у нас находится между титаном номер 22 и хромом номер 24, то есть вот между этими двумя элементами. И с одной стороны мы все знаем титан как максимально такое вот несломляемо, вообще непобеждаемо, непобежденное, да, за силу титана. На самом деле ванадиум еще более тяжелый, чем титан, еще более твердый материал, по факту еще более сильный. Ну, вот как-то не сложилось ему войти в там, музыкальную культуру, поэтому это место занял Титан. А с другой стороны у него находится хром, как я сказала, и это, в принципе, у нас что, добавляется как БАД фактически в пищу для поддержания метаболизма как раз-таки в состояниях, когда у человека есть пищевые расстройства или диабет. Интересно, да? То есть с точки зрения аллопатии хром используется в этих целях, и даже не аллопатии, а с точки зрения биохимии, вот, извините, исправлюсь, с точки зрения биохимии. И, естественно, так как они рядышком, тут есть определенное перекликание с ванадиумом, который, помимо всего прочего, может являться переносчиком, так сказать, транспортировщиком молекул кислорода и таким катализатором определенных процессов. Значит, если опять же вернуться к биохимии, в тканях людей, которые страдают состояниями каких-то манических расстройств, параноидальных, депрессивных, отмечено, что у многих людей в таком состоянии есть повышенный уровень содержания ванадиума в крови. То есть избыточность этого элемента в организме приводит к маническим депрессиям. Мы знаем, что в аллопатии часто прописывается литий для депрессивных состояний, и литий на уровне биохимии просто-напросто как бы заглушает, сглаживает эффект присутствия ванадиума в системе. В плане анорексии, булимии, всех расстройств, которые так или иначе связаны с чем-то пищевым, как я уже сказала, препарат гомеопатии ванадиум очень часто является прям вот 100% попаданием. И, как я уже говорила, есть по биохимии перекликание с хромом, есть гомеопатический препарат кромиум, и вот с ним тоже есть определенное перекликание. О том, как это влияет на метаболизм человека. В бэкграунде у анорексии есть история про перфекционизм. И этот перфекционизм, в частности, это то, что в серии вот этих элементов в гомеопатии тоже очень сильно видно. Как я сказала, это про такое вот должно, ответственно, вот максимально правильно, четко и верно. И этот перфекционизм, он в первую очередь исходит из страха не преуспеть, но также из страха получить какую-то критику. Здесь есть параллель с аурумом, аурум металликум, и есть с карциносумом, естественно, у которых тоже, в общем, своя история с пищевыми расстройствами. Но у ванадиума, в принципе, его какие-то воззрения и привычки, они куда более сильно такие вот жесткие, несгибаемые, догматичные. Ну, собственно, как отражение, если вернуться к периодической таблице Менделеева, элемент очень тяжелый, очень твердый, и вот эта твердость, она в картине проявлена, то есть максимально сложно человека склонить к чему-то новому, другому. За анорексией, за картиной анорексии обычно, помимо депрессии, есть еще история с обсессией, с какой-то одержимостью, и ванадиум в данном случае, он работает с обеими составляющими этой картины, ну и на физическом уровне тоже, когда речь идет именно про корректировку биохимии, чтобы в организме метаболизм переключился с деструктивного какого-то состояния на более созидательное. А что еще из таких патологий может являться звоночком для того, чтобы рассмотреть ванадиум? Ранняя стадия туберкулеза, импотенция, любые состояния заболевания печени, СПИД, анемия, атеросклероз и схожие препараты, которые в этих картинах в том числе могут быть рассмотрены. Это арсеникум альбум, аурум металликум, карциносумум, фосфорус и туберкулинум. Интересно, что ванадиум в последнее время стал препаратом, который часто пригождается в детском возрасте для детей, достаточно успешных, состоятельных в финансовом смысле или там по социальному статусу семей. У них чаще, чем у детей более, скажем так, простого формата жизни, чаще развиваются ментальные проблемы. Вот, так сказать, такой прекрасный в кавычках парадокс. Неврозы, пищевые расстройства, склонности к наркотическим веществам, депрессии, фрустрации. Вот это вот все, это намного более распространено среди детей успешных и финансово стабильных людей, чем среди семей, которые, скажем, там, выживают ото дня ко дню, пытаясь там сэкономить какие-то средства просто на то, чтобы прокормить себя. И в первую очередь это является следствием того, что в состоятельных семьях есть, ну, мало того, что как у самих родителей есть, как правило, достаточно большой букет искажений на почве тех напрягов, стрессов, сложных ситуаций, с которыми им приходится иметь дело ввиду своего положения, ввиду каких-то там ответственностей. Если у человека там в ведомстве куча каких-то компаний, много сотрудников и так далее, и так далее. В общем, у самих родителей хватает всякого интересного и психики, и физики. Но, помимо всего прочего, такие родители часто слишком сильно давят на своих детей в плане performance, в плане того, что эти дети должны им показать и доказать. Вот ты должен учиться на одни пятерки, ты должен ходить на 250 секций, достаточно таких требовательных в течение дня, где тебя будут там хосты в гриву, и там все очень на конкуренции построено, и все такие акулы кругом. Все это приводит к сильным поломкам в психике и в эмоциональном состоянии детей. Ну и, собственно, ванадиум металликум здесь становится максимально актуальным. И надо сказать, что здесь вот я сказала про родителей, но вообще-то это не только про родителей как таковых, это про социум в общем, да, коллективная наша ответственность здесь тоже, в общем, никуда не уходит, и не надо о ней забывать, что с одной стороны вот родители родителями, но это палка о двух концах. Родители стремятся к вот такому образу жизни плюс к вот таким вот результатам для своих детей, потому что в социуме это вот как бы принято считать как некое благо, как некое свидетельство чего-то хорошего, каких-то достижений, если бы обществом это условно не то, что не приветствовалось, а порицалось, что вы оставьте ребенка в покое и дайте ему побыть счастливым, то, в общем-то, довольно скоро конкретные родители тоже перестали бы за этим гнаться. Так что, в общем, как обычно, как всегда, ответственность на всех нас, и пальцем показывать не в кого. Так, дорогие мои товарищи, мы подошли к нашему последнему препарату сегодня под названием Veratrum Album. О нем мы тоже уже говорили, но... Тую в контексте транспоколенческих травм мы не будем рассматривать, потому что она в меньшей степени здесь всплывает как... Она у нас упоминалась, и мы ее рассматривали, разбирали, но это больше про, скажем, миазматичную историю у Туи, нежели что-либо еще. Так, какие потенции в основном используются для препаратов в контексте транспоколенческих травм? Можно ли использовать 3C, 200C? Нет, тут нет, просто потому что это транспоколенческие травмы, нет какого-то правила, что это обязательно надо заскакивать с 1М. Все зависит от кейса, все зависит от картины, все зависит от силы жизненного потока, от возраста, там, от много чего. Поэтому, может быть, и можно было бы сказать, что, ну, раз речь идет про транспоколенческие травмы, это что-то, что должно идти более глубоко. По факту, ну, вроде да, но совершенно не обязательно. Зависит от кейса. Не уходите в догму. В гомеопатии есть очень жесткая логика, только одна. Все зависит от конкретного человека. Вот это единственная железобетонная догма. Все остальное очень плавающее. Но оно может показаться, что это такой вообще какой-то хаос, и как в этом разобраться, когда нет вот четкой инструкции, тебе там не выдали мануал, в котором пусть там 500 страниц, но зато все четко, черным по белому. С одной стороны, может показаться, что это хаотично. С другой стороны, на самом деле логика везде и всегда в гомеопатии железобетонная. Нужно просто иметь терпение, чтобы ее разглядеть в каждом конкретном кейсе. Но зато это беспроигрышное попадание в очко всегда, потому что все люди, абсолютно все, абсолютно разные. И каждый отдельный человек в течение своей жизни совершенно по-разному будет проживать какие-то свои картины. Поэтому это нормально и естественно, что невозможно подогнать даже одного и того же человека под какую-то общую доктрину, вот поставить на нем какую-то печать и, значит, вот выдавать ему там одни и те же горошки всю его жизнь. Поэтому, ну, в общем, ничего удивительного, что каких-то прописанных догм в гомеопатии нет. Есть некая тенденция к, но она в каждом конкретном кейсе может варьироваться. Живите теперь с этим. Я за своим максимализмом точно один М сразу съем. Ради бога, когда вы занимаетесь сами собой, ну уж называется хозяин бара. Вератрум альбум, дорогие мои товарищи. Значит, опять же, это растительный препарат, да, из лилифлоры, как бы группы семейства. Сюда у нас относится крокус сатива, сюда у нас относится трилиум, сюда у нас относится гелония. И Санкаран в своих там, эпосах, в своих статьях, лекциях и прочее про Вератрум альбум часто говорит о том, что это такая отличительная черта этого препарата, нахождение в очень узком замкнутом углу, откуда приходится выкарабкиваться через ложь, через хвастовство, и вообще, в принципе, через абсолютно любой способ, который вот будет хорошо, так сказать, или плохо лежать где-то рядышком, вот все, что сгодится, берем и используем для того, чтобы выпутаться из того самого угла, в который оказались заперты. Сюда, кстати, с точки зрения гомеопатических препаратов, эту группу относится также лилиум тигринум, о нем мы говорили, сабодила, мы тоже о ней говорили, и сарсапарила тоже о ней говорили. Итак, Вератрум альбум, основное чувство, я застрял, и мне нужно посредством чего угодно, неважно, там большая, маленькая ложь, мне нужно отсюда выбраться. Рубрика «Бесчестный». В этой рубрике есть туя, только что мы о ней говорили, в этой рубрике есть опиум, в этой рубрике есть тарантула испаника. Но помимо лжи, здесь еще часто идет вход такое как бы бахвальство, хвастовство. Это рубрика как раз таки хвастовство, где есть ликоподиум, где есть платина, где есть сульфур жирным шрифтом. И Вератрум альбум появляется здесь в подрубрике «Желает быть богатым», «Стремление быть богатым». Сюда относится лахисис, ликоподиум, платина. Вместе с сульфуром и с платиной Вератрум альбом отличается таким достаточно бахвальским, если можно так выразить, поведением. Речь такая достаточно эгоцентричная обычно. И используется это в картине человеком для того, чтобы стать частью какой-то общности. Он использует эти методы для того, чтобы утвердить свою принадлежность. Ему очень-очень хочется быть условно там, частью компашки. И он вот для себя в этой картине выбирает именно такие способы, чтобы это заслужить. Вератрум альбум жирным шрифтом, единственный препарат, находящийся в рубрике «Очень сильное напряжение от необходимости занимать социальное положение, от социального статуса». Это очень важно. Где-то есть схожесть с картиной «Хура Бразиленсис», где, в принципе, вот эта история с тем, что человек чувствует себя вообще не в своей тарелке, абсолютно гадким утенком, там, я не знаю, черной овцой, черным лебедем, кем там еще можно себя чувствовать. В случае с «Хура Бразиленсис» это доведено до совершеннейшего максимума, но у Вератрум альбом тоже это присутствует. Но у него есть интересный такой фокус для себя в этой картине. вот это чувство какой-то тотальной вообще отчужденности, что он не такой, как все, он компенсирует за счет убеждения себя в том, что он находится на связи с Богом. То есть вот, окей, я там не такой, как все, я странный, меня люди не понимают, меня люди отвергают, там я вызываю неприятие, ну и фиг с ним, зато я вот такой обособленный, потому что я, значит, вот выделен высшими силами, я с ними коммуницирую, у меня там с ними прямой канал, тра-ла-ла. Что, ну, естественно, само по себе как бы абсурдно в плане того, что у всех у нас есть прямой канал, и, в общем, ничего обособленного, особенного в этом нет. Но здесь человек использует это именно как способ компенсировать свою внутреннюю тревогу от того, что его не принимают в эту самую компанию. А аспект сифилиса, да, сифилитического миазма в этой картине часто выражается в том, что люди в этой картине постоянно портят свою одежду. Рвут, там, я не знаю, пачкают, постоянно за что-то цепляются или в прямом смысле берут ножницы и начинают ее там резать на клочки. Есть такая рубрика «Разрезает» или там «Деструктивное отношение к одежде». У Тарантула Испаники тоже есть вот эта вот деструктивная история. Мы уже обсуждали, что есть феномен, когда люди не приемлют или там как-то презирают своих собственных детей эмоционально, да, такое состояние может у человека наступать. Это присутствует в картине Ликоподиума, в платине, в сепии. Но есть одна рубрика, которая звучит «Не любит своих собственных детей». И вот в этой рубрике также присутствует Вератрум Альбум. Картина Вератрум Альбум в том числе в женском варианте может проявляться фантомными беременностями, когда женщина считает, что она в положении. И это тоже своего рода истеричный вопль о помощи. То есть все вот эти вот искажения фантазийные, это есть не что иное, как вот как умеет тянется руками к другим, с вот такими вот проявлениями, за которыми другим, естественно, очень сложно распознать, что речь идет всего-навсего о просьбе о помощи. Но, тем не менее, это вот именно этим и является. У Крокус-Сати вот тоже похожее истеричное как бы настроение часто присутствует. Мы уже говорили про рубрику «Отказывается есть», то есть то, что касается анорексии. То же самое сюда относится Вератрум Альбум в жирном шрифте, так же, как и Крокус Сатива, и Гиасциамус, и Опиум, и Тарантула Испаника. Как вы видите, все это одно к одному с пищевыми расстройствами в рамках того, что мы называем аутичным спектром. Из бэкграунда это могут быть какие-то состояния сильного страха, сильного горя или сильного позора. Здесь вот возвращаемся к теме о поколениях. Соответственно, если человек, там, дедушка, прадедушка, в каком-то моменте, там, прабабушка, неважно, проживали вот эти вот именно состояния очень интенсивно, вот это передаваемая подложка потом с определенными триггерами может выскакивать в картину Вератрум Альбум уже спустя несколько поколений. Определенная история с искажением эротического порядка, и это, как мы знаем, присутствует в Гиасциамусе и в платине, но и у Вератрум Альбум тоже есть, причем жирным шрифтом. Значит, в рубрике, например, «Целует всех», причем в период перед менструацией, вот обострение такое, когда хочется всех целовать, Крокус Сатива тоже присутствует в этой рубрике. Вератрум Альбум может использовать определенные, так сказать, пошлые нотки в речи, такие провокационные. Вместе с Гиасциамусом и Устрамониумом в рубриках они появляются как сексуальность, пошлые разговоры. Нимфомания – это, естественно, более острое уже состояние, более позднего такого как бы деструктивного характера, который может развиваться перед наступлением менструации, после того, как менструация вдруг резко прекратилась, вместе с платиной. В общем, вот видите, мы уже сколько эфиров, в принципе, вокруг одних и тех же групп препаратов как бы кружимся, просто с разных сторон к ним подлетаем. Значит, обморок. Вератрум альбум очень хорошо и часто подходит к картинам, когда человек падает вот внезапно просто бабах, и все отказало, человек падает в обморок. Есть препарат камфор, который отличительный, чертой которого является вот такая холодность и слабость, которая резко накатывает на человека, за счет чего он, собственно, теряет почву и может упасть. Но как камфор, так и вератрум альбум могут очень хорошо послужить в моменте для того, чтобы быстро человека реанимировать. Камфор, купрум металликум, вератрум альбум – это, собственно, трио Ганнемана для случаев холеры. Как у арсеникум альбум, у вератрум альбум симптомы такой внезапной слабости, очень неприятной, некомфортной диареи и или тошноты, рвоты. У вератрум альбум, у арсеникум альбум, как и у карбо вегетаблис, о котором мы тоже говорили, есть история про холод, который, в принципе, через всю картину проходит. Карбо вегетаблис, мы знаем, это для таких совсем экстремальных ситуаций реанимирования. И в данном случае патология будет в первую очередь про легкие, но также будет захватывать ЖКТ. У вератрум альбум могут быть запоры, если есть какая-то неактивность, так сказать, толстой кишки. Точно так же, как в опиуме, как в плюмбуме, металликуме мы говорили. Но также и полярность может присутствовать, то есть вместо запоров может быть диарея. Я упомянула другую вариацию этого препарата вератрум вериде. В целом картина очень схожая, особенно в том, что касается каких-то острых состояний на физическом плане. Между собой эти растения практически неотличимы, когда они не цветут. Но вератрум вериде в первую очередь применяется в кейсах, когда речь идет о мозге и об артериальной системе организма, и это более такое локальное использование препарата, чем вератрум альбум, который таким более широким зонтиком обычно позиционируется. Итак, дорогие товарищи, мы таки закончили всю материю медика, которая была выделена по теме транспоколенческих травм. Это большой успех. У нас мы уложились сегодня тоже практически в 2 часа, что прекрасно. И, собственно говоря, что я могу вам сказать в качестве постскриптум? Постскриптум будет очень простой. Очень советую всем, кто слушал эти 10 эфиров на канале по гомеопатии, у вас они, если вы их все слушали, значит, они у вас есть в бессрочном доступе в любом случае, переслушайте их сначала, причем с самого первого эфира 10 марта, когда я была во Вьетнаме, где я только-только начала рассказывать про теорию о том, что такое транспоколенческие травмы. Почему? Потому что сейчас, когда у вас на тонком уже запущены определенные перестановки и трансформации, прослушивая сознанием, вы будете ускорять эти вещи, и то, что у вас, лично у вас, как транспоколенческие истории до сих пор остается в поле, вы сможете это проработать, даже не осознавая, что вы это прорабатываете, быстрее, если вы эту информацию прокрутите у себя на сознании еще раз. Второй пункт. Пожалуйста, расскажите об этих эфирах всем, кого вы знаете, особенно родителям, у которых есть детки в состоянии болезни, потому что самая короткая тропинка чаще всего к выздоровлению ребенка в семье – это смена семейной динамики, это проработка травм родителей и предыдущих поколений для этого ребенка. Соответственно, рассказывайте, пожалуйста. Ну и, как я уже сказала, завтра будет открытый эфир. Всем, кому я еще не очень надоела с этой темой, welcome, приходите завтра на открытый эфир. Приходите туда, кстати, в комментарии, вы как знатоки уже, и те, кто прослушали этот цикл, сможете там поотвечать на вопросы, если будет желание, тем, кто придет туда совсем, так сказать, вот на чистый лист, это будет очень сильно в помощь, если у кого-то есть такое желание, я буду искренне благодарна, потому что, естественно, в эфире отвечать на комментарии довольно сложно, но чем больше людей проникнется идеей, что, блин, это вообще-то очень классный и не такой уж и сложный инструмент для того, чтобы прорабатывать свои родовые истории, тем будет лучше. В общем, я понимаю, что я превратилась уже в зануду с этой темой, но, как я уже сказала, мне партия сказала, я иду. Долго слушаю этот канал, стал замечать, что некоторые вопросы разрешились сами, а некоторых уже не вспоминаются вовсе. Главное — наблюдать изменения у всех вокруг меня. Вот, вот. Потому что, да, конечно, прорабатывать какие-то вещи сознанием важно, но на самом деле процессы запускаются на тонком, без относительно включения сознания в это. И особенно, когда вещи я вот очень часто повторяю, да, там одно и то же с разных сторон, под разным соусом. Оно как бы вот, знаете, как лобзиком, когда выпиливаешь скульптуру, вот с одной стороны повыпиливал, потом с другой стороны, а потом глядишь, и что-то красивое, цельное в итоге получается. Вот. Я очень-очень рада всем вам. Еще раз хочу вам сказать огромное благодарю не просто за то, что вы пришли для себя что-то сделали, тем, что вы прослушали эти эфиры своим фокусом внимания наблюдателя, а это у нас квантовая медицина здесь, вы этим фокусом внимания много работы сделали для коллективного. То есть все вокруг могут сказать вам смело большое спасибо, потому что вы выделили время на эти эфиры, там, посреди рабочего дня, еще как-то, еще где-то. Понятно, что у вас ваш фокус был в основном на себе, но вы не должны забывать, что этим фокусом и этим вниманием вы помогли очень и очень многим, потому что, естественно, мы все одно. И я никому не позволю говорить иначе. Я вас всех очень люблю. На самом деле я уже очень-очень трепещу от мысли о том, что мы продолжим дальше следующие темы, дальше мы пойдем с вами в рептилии. Это вообще очень интересная история, классная, прекрасная. Так что впереди у нас еще много интересного. Не огорчайтесь, кто там писал, что вот огорчаюсь, что закончился цикл. У нас еще циклов вообще очень-очень много. У меня еще очень много заметок, как бы со времени, когда я училась, у меня огромная библиотека, я все это перелопачиваю и составляю из этого для вас лекции, чтобы они были интересные, многогранные, поэтому, поверьте, у нас еще очень много впереди. Обнимаю. До встречи завтра, кто придет на открытый эфир, и до встречи на следующем эфире на канале по гомеопатии. Ура-ура! Всех целую!